Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Светлана Феодулова, певица, чей голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий голос в мире, многодетная мама. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Мы вообще вот в нашей программе «Современная семья» со Светланой пару лет назад уже встречались. И многое с тех пор забылось, что-то изменилось, изменились мы, поменялись мысли, изменились составы семей. У кого-то появились внуки, у кого-то правнуки, у кого-то дети. Мы поговорим, о чем еще говорить с певицей, многодетной мамой, о детях и о музыке. Ну, на всякий случай, многие, конечно, вас знают и знают хорошо, и любят вас, но давайте напомним, у вас ведь 8 детей?
8.
8. Это много прям, да, есть родные дети, есть приемные. И как вообще живется-то в такой большой семье? Спросил он, у которого тоже их немало, но я уже начал забывать. Да. У меня уже младшему ребенку 15, и, в общем... Косички ей заплетать не надо, поскольку она постриглась, в школу провожать тоже не нужно, поскольку сама уходит. Поэтому как вообще вот оно живется-то с таким большим количеством детей?
Ну, хорошо живется. Я могу сказать, что уже, наверное, прошло почти 3 года, да, если там быть минимально точным. Около 3 лет, как у нас появился такой большой состав семьи. И сейчас, вот по истечению уже такого количества времени, конечно, очень сложно разделить все родные. И это, я могу сказать, не только потому, что вот так оно у нас происходит, и такое взаимодействие все на равных, а так я чувствую сердцем. Вот у меня каждый ребенок, независимо от возраста, независимости от кровных наших с ним, так сказать, воссоединений, да, у нас по сердцу это каждый мой родной, самый любимый ребенок, даже когда он непослушный и в горести, и в радости. И, наверное, так как маленькие детки, погодки, они, ну, так сказать, рожденные, да, вот я бы даже вот таким образом сказала, рожденные, нерожденные, ну вот, рожденные все равно не могу сказать, что у меня испытываю какое-то большее количество любви или как-то нет. Даже наоборот, иногда кажется, что они самые хлопотные, потому что маленькие, и ух, сложнее с ними, нежели со старшими. Поэтому я могу точно абсолютно сказать, не могу не навязывать, да, не рекомендовать, но могу сказать сама по себе, я невероятно счастлива от того, что у нас такая большая семья. И благодарна вам, батюшка, в свое время за благословение и за совет, потому что я помню, когда у нас происходил период, и мы стояли перед принятием решений, я позвонила вам,
да,
советовалась,
помню,
спрашивала, а каково оно, 9 детей? И вот вы по-честному сказали, да, есть определенные сложности и плюсы, и минусы, а здесь вообще об этом не думайте, там просто будете варить большую кастрюлю супа, и оно всем хватит. То есть как-то оно вот, и действительно, оно все так. Я ни на секунду и ни разу вот за эти последние года моей жизни, вот честно, от сердца искренне говорю, ни разу не пожалела, ни разу... У меня не было, даже когда очень сложно, когда ты падаешь без сил иногда порой, когда не спишь ночами из-за повышенной тревожности и думаешь, ни разу в жизни вот за эти года не пожалела о том, что вот мы создали именно такую большую семью. И как бы ты ни уставал, все равно дети – это радость. Ну, по крайней мере, вот я могу по себе, по моим ощущениям судить. И эта радость, она перекрывает усталость.
Так у вас еще и повышенная тревожность.
Ну, конечно, детки, особенно с Сонечкой связаны.
У моей супруги повышенная ответственность в свое время была. И желание, как бы, видимо, внутреннее, не то что от ума исходящее, чтобы все было под контролем. Я так думал, что если бы, наверное, у нее был один или двое детей, она бы их замучила в свое время своим. А так как когда их много, да, то, соответственно, все равно на всех не хватает. Но вот у меня дети рождались постепенно. И получалось так, что вот, допустим, старшая дочка до 2 лет была маленькая, а потом в 2 года родилась следующая, и она сразу старшая маленькая быть перестала и перешла из разряда утю-тю, маленький ребенок, 2 года уже в помощницу. Да, да. Когда у нее там было, ей было 11, у нас в семье было уже 7 детей, но, соответственно, это было последовательно. То есть каждый следующий ребенок как бы какое-то время был маленьким-маленьким, самым балуемым, а потом с рождением следующего ребенка он превращался во взрослого. Поэтому у нас даже с младшей дочерью были определенные проблемы, если у нас предыдущие дети всегда там следующий ребенок рождается, и уже все, ты его отселяешь. И не только из там своей кровати, условно говоря, а вообще из своей комнаты туда, в детскую. А младшая задержалась в нашей комнате там до 8 лет, потому что следующий ребенок не рождался.
Да.
И поэтому вот как бы с последовательностью было понятно. А у вас они появились, ну, не одномоментно, но, в общем, плотно. Не
был
было такого,
период,
что с этим разобрался, следующий является. Как вообще вот вы сумели все это разгрести-то? Даже, знаете, как говорил не к ночи помянутый Владимир Ильич Ленин, принцип слабого звена, да, то есть как бы у ребенка проблемы, ты на всех остальных на время как бы от них отключаешься, решаешь эти проблемы. Но они вот именно последовательно возникающие. А у вас сразу как бы все это на вас свалилось. Как вообще вы сумели все это разгрести? Есть какой-то способ, которым можно поделиться? Да еще особенные детки у вас есть.
Да. Ну вот мой первый опыт вообще, в принципе, мамы, это Сонечка. И это особенный ребенок, такой особенный опыт. И могу сказать, наверное, даже если бы Сонечка была не особенная, не знаю, вот мне интересно, согласны вы или нет, вот с вашим опытом, что с одним ребенком сложнее, когда он первый, когда он один.
Да.
Потому что это полностью целиком он просит вашего внимания, ему нужны мама, папа, ему не с кем поиграть.
Да и ты вот ничего не умеешь.
И все, да, да.
Ты
да.
ничего не умеешь, реально. Знаете, я могу похвастаться, а сейчас вы потом расскажете ситуацию. В очередной раз ко мне прошлую субботу пришли люди на крестины, и ребенок плакал, его успокаивала мама, его успокаивала крестная, его успокаивала няня, вот, а я подошел, взял его подмышку просто одной рукой, знаете, вот так взял подмышку, ребенок успокоился, хотя у меня маленьких детей в руках не было уже, у меня младшей дочери 15, но как бы вот это, что называется, как в народе говорят, не пропьешь мастерство, да, то есть ты уже, когда у тебя много детей, ты все знаешь. Ты понимаешь, как взять, от чего ребенок плачет, что с ним сделать, то ли он голоден, то ли ничего-то. А когда первый ребенок, ты же ничего не понимаешь. Как мне моя мама рассказывала, говорит, когда тебя принесли из роддома, в смысле, мы приехали из роддома, в роддоме там нянечки, еще что-то. Говорит, ночью ты плачешь, я тебя как бы развернула, ты маленький, ручки, ножки, пальчики, спички. Я стою, ну, говорит, над тобой реву. И не знаю, что делать-то,
да,
потому что я не умею.
Первый раз.
Вот, а тут еще и особенный ребенок первый.
На самом деле очень прекрасно, когда есть некоторая преемственность, и очень важно все-таки включение здесь бабушек и дедушек.
Да.
Не только там вот докторов, которые, конечно, патронажем пришли один раз, а вот именно, наверное, хотелось бы обратиться. Это очень важно, когда именно мама, твоя мама, которая вот может прийти и все постепенно пожить какое-то время, рассказать.
Помогала?
Как помогала, здорово. Да. У меня всегда первое время, когда рождался каждый ребенок, приезжала мама, и первые там 2-3 недели находилась с нами и помогали. Помогала, и почему-то у меня даже с рождением последующих детей вот забывается, каково она вот эту вот маленькую крошку держать. Казалось бы, оно было вот недавно, год назад, потому что у нас тоже погодки потом пошли рождаться. Все равно забывается. Все равно, а как там пупочек это обрабатывать? Вроде недавно было, а уже забыл. Вот как-то у меня так складывалось. Вот с одним ребенком сложнее. Даже не обязательно то, что первенец, ты еще дезориентирован, и для тебя все впервые, есть некоторый страх вот к этому хрупкому существу.
Да.
Еще такой есть фактор, когда вот у нас сейчас все в школе, в детском садике один кто-то заболел, и когда ребенок дома один, с ним сложно. Потому что, правда, он просит очень много внимания. И как бы вот думаешь, господи, намного легче, поскорее бы уже все остальные пришли. Потому что тогда они, малыши, растворяются, с этим поиграли здесь. А когда их много, так у них вообще целый спектр. Здесь они поиграли в одну игру, тут они побежали. То он хочет с Сережей, то он хочет с Димой, то он интересно ему с Кристиной. У меня Соня, она ходит и только выбирает, с кем она хочет сделать уроки. То есть такой выбор, разнообразие. И здесь уже и мама, папа, он подошел, обнял, поцеловал, и все, и побежал, растворился, потому что с детьми все равно детям интересней. Им все равно интереснее, нежели с нянями, нежели со взрослыми, даже с бабушками, с дедушками. Им интересно, когда им все-таки ближе это по энергетике, по возрасту, по ощущениям. И я смотрю, им хорошо, и нам намного проще. У меня даже был такой период, такой вот момент, когда мы приехали на море, мы с Андреем сели, у нас, значит, там сок, какие-то там печеньки, мы на море, на пляже загораем, нас дети, мы за ними наблюдаем, и мы вот сидим. И тут ко мне одна мамочка подходит, она говорит: «А как у вас 8 детей, а вы можете даже загорать? Вот я сегодня ни разу не присела, я за ним одним туда-сюда хожу по пляжу, он покоя не дает, мне уже ноги гудят, я ни в море не поплавала, а нас двое, мы по очереди, естественно, там можем». То есть главное, наверное, организовать. И это непростой период. Как вы правильно заметили, у нас действительно произошел такой момент в семье, когда сразу в семье оказалось плюс 5. Сначала было трое деток, и тут вдруг сразу 8. И это очень, как я вам говорила, была определенная тревожность. Я именно переживала, вот как справлюсь. Это нужно было перестроиться эмоционально, психологически. Надо было приспособиться. Первоначально я взяла полностью на себя весь быт, потом поняла, что я просто не прокручу вот этот весь объем. Да. Мероприятий домашних, мы стали привлекать детей, составлять графики дежурств, еще что-то. То есть вот этот период, конечно, приспособления друг к другу, это, наверное, полгода, может быть, даже чуть быстрее, но вот полгода, когда было сложно. И было сложно даже не столько там деткам, как-то вот именно нам найти общий язык в воспитательном, да, плане, потому что там тоже были определенные там границы, надо было понять им правила нашей семьи, нам тоже учесть их предыдущий опыт и тоже как-то быть лояльными. И, в общем, здесь очень много было таких моментов. Наверное, становишься настоящим психологом уже в каких-то ситуациях. И этот не из книжек, а из опыта черпаешь. Смотришь, ага, вот здесь вот это не подошло.
Книжки-то вы читали? Не сходится. Или какие-то курсы заканчивали?
Я слушала. Естественно, знаете, больше даже не психологов, а мамочек с большим количеством детей. И это очень помогало, потому что прекрасно, когда ведут блог родители с большим количеством, потому что столько прекрасных советов, например, вот именные кружки. У нас раньше прям вот весь стол в кружечках, да, тоже делились с вами с радостью советов, если у вас много детей. Прекрасная такая вот лайфхак, да. Детки, если вдруг кто-то заболел, ты же не сразу можешь это узнать. У каждого своя кружечка. Во-первых, я сразу говорю, кто не помыл, кто помыл. Они каждый свою кружечку взял, налил, сполоснул и так далее. Всегда порядок. А если их много, этих чашечек, они забывают, кто из чего пил. Да, потом в результате завтра у тебя один ребенок с температурой слег, а тут уже все из этой кружечки этой попили, и уже все
кто
заболели, переболели.
Хлебал из моей чашки, да, и все выхлебал.
Вы знаете, это так удобно. У нас буквально именные ложечки я купила, такие именные чашечки. Это сейчас все доступно, можно заказать, купить.
У меня тоже
купить.
Была
это похожая
система,
удобно,
правда,
очень.
Никогда именных чашек не было, но как бы чашки с разными картинками, в общем, похожие. История,
да, у нас прям вот написано, да, вот, да, у меня Сонечка научилась читать, она вот и набирала, ей так нравилось.
Я прям страдаю сейчас от того, что у меня тоже была именная чашка, знаете, такая большая чашка с большой бородой, там такая, как вот, видимо, откуда-то из барбера, не специальная православная борода, но вот прям чашка и на ней борода. А потом ее разбили, и я уже полгода без своей собственной чашки. И прям страдаю. Непонятно, из чего пить.
Ну, да. Это вообще, вот как психологи говорят, очень хороший такой момент воспитания, потому что это твоя личная вещь тоже, да, это вот то, что вот именно твое личное. Ну, то есть там очень много таких моментов, которые важны и для ребенка, и для его вообще, в принципе, мы уже вот в психологию углубляемся. Я слышала, что есть такие методы даже, ну, воспитания там некоторых.
Тогда это педагогика. Педагогика
личностных моментов у детей. Поэтому период, конечно, когда сразу много... Это, конечно, было сложно, но преодолевается. Ведь когда ты начинаешь учиться всякому делу, всегда сложно вначале. Это новое, приспосабливаешься, перестраиваешься. Сложно, но можно. И сейчас я могу сказать, что мне очень нравится, что именно нас много, потому что мы постоянно взаимодействуем. У нас и домашние бытовые дела распределяются. Детки друг за другом смотрят. Даже была такая интересная, смешная история. Два малыша. Одному там, значит, 4,5, другому там около 3. И я как-то спрашиваю: так, кто следит за Симой? Ну, это самый маленький, Серафим. Понтик подходит, который постарше чуть-чуть за ним. Я! Я говорю: хорошо, а кто следит за Понтиком? Сима. Я! Они друг за другом следят. Ой, я не могу, смешные. Юмор в семье – это прекрасно, потому что у меня вот и супруг с чувством юмора. Иногда бывает какая-то обостряется ситуация, и вот когда именно разбавляешь это юмором, оно сразу сглаживается. Я не представляю, как бы мы, наверное, тоже справились, если бы у нас не было дома так вот, да, постоянно весело, да, как-то по-доброму мы шутим, подшучиваем сами над собой, самоирония приветствуется. Вот, и дети как-то тоже уже, так сказать, на нашей волне.
Значит, вы все-таки профессиональная певица, профессиональный музыкант. Вот вообще, как у вас устроено, я понимаю, что уделяете, и точно как-то устроено музыкальное воспитание детей, даже вот не как устроено музыкальное воспитание, а какую роль, какую помощь общение с детьми, с мужем, может быть, с миром вам оказывает музыка? Вот есть какое-то вот именно специфическое, что вот я музыкант, и поэтому у меня вот, ну, не так, как у всех. Или наоборот, вот это дает мне вот такое-то преимущество, например, что я им пою, а не ору на них, да, и это лучше действует, чем...
Такое тоже бывало. Пошел! Так они смеются, и мне тоже так легче. Вот, даже не отвечают иногда, как тоже в этом оперном. Но это тоже так с юмором, конечно.
То есть не жизнь, а мюзикл.
Да, очень-очень смешно. Муж у меня тоже любит иногда так в этом плане пошутить по оперному со мной. Не слышу, не слышу. Он говорит: может быть так? Ну, где жена моя? Обед готов.
Теперь уж поздно.
Но что касается музыки в нашей семье, я вас шокирую. Мы над детьми экспериментируем.
Здорово. Вообще наша жизнь — это эксперимент. Мы же живем один раз. Нет, меня шокировать сложно, но вообще интересно, вот если вы расскажете про эксперимент.
Шутки шутками, но даже если дети услышат наш эфир, они...
Вы меня уже шокировали, когда до эфира мы с вами разговаривали, и вы мне сказали, что ваши дети будут слушать ваш эфир.
Обязательно.
Вот, вот это для меня шок.
Знаете, им вообще это очень нравится, они всегда с таким почтением, с гордостью, ну, в хорошем смысле, да, этого слова, переслушивают, пересматривают.
Нет, просто я понимаю, почему меня это шокирует, потому что, ну да, я помню еще в советское время у меня дядю моего брата, моей мамы, показывали по телевидению, он там работал в институте вторсырья, и они разработали какую-то методику переработки старых автомобильных покрышек. Это тогда там в 70-е годы было все очень ново, вся эта переработка. Его показывали по телевизору. Так мы собрались всем двором и всем домом, мы ждали эту передачу, что сейчас дядя Игорь будет показывать. Это понятно. Понятно, что если человек какой-то, который не бывает в эфире, все действительно для них это событие, они собрались, но вы-то в эфире постоянно, и поэтому в этом смысле меня это удивило, да, что если бы какая-то вдруг случайно вот нашу маму и там, и тут показывалась, это, да, здорово. А когда вы постоянно где-то присутствуете в различных медиа, и то, что дети не потеряли к этому интерес, вот для меня вот это удивительно все-таки.
Ну, и я говорю, у нас очень много совместного с ними творчества, они включены во многие процессы. Вот про эксперименты, я их в это включаю. Я их предупреждаю и преподношу музыку дома как игру. И я им говорю не то, что давайте вот сейчас у нас сеанс, значит, музыкальной терапии, мы сейчас будем слушать все Чайковского, они все уснули под него. Нет. Я говорю: ребята, давайте мы сегодня проведем эксперимент. Вот сейчас я буду это произведение вписывать в мою новую сказку, например, да? И вот помогите мне, как вам, нравится, не нравится. Они вместе со мной выбирают, думают, что лучше подойдет. То есть, когда они включены, представляете, они со мной вместе создают спектакль.
И это
им это нравится.
Для них или это прям реальное совместное творчество?
Это реальное совместное творчество, потому что я прислушиваюсь к ним. Они дети. А я делаю в последнее время мои сказки для детей.
Ну, вообще, это
и мне
круто,
же очень важно их мнение. Поэтому проверено на детях, о чем мы дальше поговорим. И они мне, конечно же, тоже говорят свое мнение, но помимо их мнения я вижу их реакцию. То есть я смотрю, насколько малыши включаются, как они после проживают, так сказать, проигрывают это. И я делаю соответствующие выводы, нравится, не нравится. Поэтому первая, допустим, подборка музыкальных произведений в мои концерты я провожу с детьми. Ну, посмотрите, как прекрасно, они слушают музыку. Естественно, у них уже другое отношение к этим произведениям. Действительно, да, немножко особенное восприятие и, наверное, другое музыкальное воспитание, потому что мы с ними вот так вот играючи. Представляете, им мама, которая, в общем-то, в последнее время там режиссер, да, спектакль, все, пришла советоваться с ними. для них это тоже целое событие, им это интересно. А потом они же мне сказали, вот это лучше, это не лучше, она взяла это в спектакль, и, конечно же, они будут переслушивать эфиры, конечно же, они пересматривают все сказки, потому что это частичка, тоже вот их мнение присутствует вот в этом. Они со мной вместе собирали эти спектакли.
А вообще за маму они конкурируют между собой как-то? Я не говорю сейчас таких жестких слов, как ревность, но именно просто хотя бы конкуренция.
По-разному.
Нет, мама, ты со мной поиграй, нет, со мной.
Да, бывает. Вы знаете, бывает вот именно у погодок. Вот как-то мальчики нет. Я не знаю, почему. Вот у них как-то спокойно они уже стали делить это пространство. Первое время было прям сильно. Пытались обратить на себя внимание, иногда даже хулиганством. Вот был такой момент, но потом поняли, что это не вариант. Вот. Малыши могут конкурировать. Ну, это естественно для маленького ребенка,
да,
когда
нет,
одному три годика, другому.
Да,
да, да.
Просто интересно,
вот,
как.
Поэтому малыши, конечно, иногда бывают прям один вот прилипнет, другой нет. Я хочу на ручках, нет, только я, ты отойди. Ну, в общем, такое бывает, но не часто. Особенно, когда мы возвращаемся после гастролей, и они все соскучились, и им нужно всем первым делом в первую очередь. И могут даже обидеться, что вот ты сначала его обняла, а второй раз мне. Но это вот два малыша, Серафим и Пантелеймон.
А у старших?
Старшие всегда тоже подойдут, обнимут. Это всегда происходит. Просто для них нету потребности, наверное, чтобы вот именно меня первую. Они прекрасно понимают, что такое малыши, и что им уступают это место под солнцем, чтобы мама их обладала первой. И они обязательно, когда вот здесь уже все искупаются в этой любви и радости, вот у меня старшие очень ласковые дети, они подходят, обнимаются. Но вот у них нет такой ревности, конечно, что вот, мам, как же ты так? Ты вот маленького Серафима первая, почему не меня первая?
Ну, вот у меня, знаете,
16
какая
лет,
была история? 17.
Нет, такого нет.
У меня в каком-то возрасте дети стали отслеживать, причем даже не то, что я мог бы ожидать, например, что были подарены на день рождения неравноценные подарки. Вот одному какой-то более интересный с точки зрения детской подарок, кому-то более формальный, да, кому-то достался в подарок то, что, знаете, как с подарками это же сложность, да, есть вещи, которые детям нужны, и ты по-любому так и так их купишь, да, а другому ты это можешь оформить как подарок на день рождения. Я вот с этой стороны ждал, что они обидятся, что неравноценно. Оказалось, нет, оказалось, что слова, сказанные, например, в качестве тоста на день рождения от папы, они сравнивались. Тоже, что вот какие-то пожелания, какие-то оценки. Знаете, ведь тост от папы, не знаю, как вот...
Да.
Это такое, да, какое-то...
Событие.
Это итоговая речь от Путина, условно говоря,
да,
в семье, да, то есть такая прямая линия, да, то есть люди же собираются, родственники, там, друзья, знакомые, ты что-то такое говоришь. И, с одной стороны, ты, естественно, говоришь что-то хорошее, но, конечно, разное, каждый год разное. Потому что год прошел по-разному, потому что впереди у них разные, пожелания разные. Вот в какой-то момент я вдруг понял, что какие-то вещи они очень оценивают по-разному. И кто-то обижался на меня, даже виду не подавал.
Иногда они так по-странному реагируют на какие-то вещи, причем очень искренне. Для них это как настолько важно, когда для тебя кажется, господи, какая мелочь. Ну вот, и думаешь, как же исправить теперь ситуацию. Я не хотела ни в коем случае их обидеть. Да, я даже не подумала о том, что у нас буквально недавно был такой случай, когда дети, ну вот, хочешь не хочешь, они нас настолько копируют, и, в общем, собрали нас вечером, буквально вот неделю назад, и сказали, мы поставили спектакль. Ну, их же много, значит, один звукорежиссер на звуке сидит, другой, значит, свет включает, выключает лампочку какую-то, это светорежиссер, они же видят, как мы, они с нами очень часто и на гастролях, и в сказках, они видят весь репетиционный внутренний процесс, более того, они папе помогают, им раздаются рации, они за кулисами, как выпускающие режиссеры, иногда контролируют процесс. То есть у них прям ответственные функции на наших мероприятиях. Вот с 10 лет у нас дети участвуют в спектакле. Старшая Кристина даже участвует, у нас Снегурочку играла, и Мишку играет в кукольном спектакле моем, а сын руководит куклой. Вот. И, кстати говоря, он самый лучший реквизитор. Потому что даже когда реквизитор ошибается, он подходит и говорит, нет, вот это должно быть здесь. С ним спорит, а потом оказывается прав. Настолько вот ответственность чувствует. Вот это здорово. Мы тоже через наши спектакли воспитываем в них очень много таких функций, которые им пригодятся в жизни. И я считаю, это здорово, когда есть возможность привлечь детей, может быть, даже к своей работе, и чтобы они изнутри иногда увидели эти процессы. Объясню. Ну, вот тоже, может быть, будет полезно, да, зрителям. Мало ли кто-то так возьмет на заметочку и скажет, а, вот у меня своя пекарня, ну-ка, давай пойдем со мной хлеб печь, я тебя тут не думала привлекать, а оказывается, это здорово. Это правда прекрасно, потому что вот у нас бывает момент, раз, в театре звукорежиссер опоздал на час. Что это получилось? Мы не смогли генеральный прогон вовремя сделать. Все сдвинулось, у всех сдвинулся режим. Другие там светоосветители, художники там...
Вы его уволили?
Но это не наш театр, это мы, к сожалению, приезжали в ДК. Вот, и там вот случился такой момент. Конечно, мы провели репетицию на час позже. Что получилось? Я не успела поесть. Я в попыхах, там вот это все. У меня дети это все видели и очень искренне переживали то, что я вот голодная, буквально пошла спектакль петь. И они потом приходят: мам, ну как же так? Вот надо же, человек подвел, и насколько все это сдвинулось. Они же видят уже нас как руководителей в том плане, насколько ответственным нужно быть для того, чтобы не подводить людей, которые, в общем-то, являются там наверху и руководят этими процессами. Ведь в любой сфере и бизнеса, и в сфере, там, не знаю, в любой структуре, если ты находишься в подчинении, то очень важно не подводить. Вот этот уровень ответственности сейчас в наше время, он разный. Увольняют мало, да, к сожалению, здесь есть такой момент. Но не в этом дело. Очень много самозанятых, вы знаете, сейчас тоже это такой бум. То, что каждый сам за себя, ну и ладно, здесь вот не сделал, не сдал вовремя, ну и бог с ним, пошел к другому и так далее. Нет вот какого-то контроля в этом плане, ответственности и, может быть, страха там увольнения, там штрафов и так далее. Вот такие вот моменты. Но здесь... Я к чему говорю? Я говорю то, что мы когда ехали назад с гастролей, у меня дети сами подняли тему обсуждения этого вопроса. И они сами подняли тему о том, что как же важно все-таки действительно вовремя приходить. Как же важно не подводить, четко исполнять свои обязанности. Они же видят, как мы страдаем, и вся наша сказка, да, может пострадать, если вдруг где-то одно звено, вот, и я их учу вот ответственно относиться к любому виду работы, потому что это всегда, ну, работа, деятельность, неважно, это может быть благотворительность, или это может быть все что угодно, учеба, потому что любое дело должно быть для людей, в первую очередь, для людей от сердца, с любовью. Во-первых, это сразу становится в радость. Вот я сама по себе замечаю, что когда прям вот внутри разгорается вот это вот отношение, любовь, да, вот зажигается огонечек, и ты вот какое-либо дело, которое начал делать, радеешь, и ты понимаешь, что смысл-то в чем? Смысл в том, что люди придут, чему-то научатся через это пользу принесет. И вот эта вот радость, она настолько перекрывает усталость, и самое главное, потом еще удовлетворение такой некоторым результатом, и радость за этот результат, что получилось. Может быть, что-то не получилось, ты ставишь себе новую планку и думаешь, в следующий раз я сделаю лучше, и вот таким образом происходит развитие. Вот через наши проекты, внедряя туда детей, наших детей, иногда привлекая детей каких-то еще, вот бывает там наши друзья даже просят: Света, можешь взять моего, не знает, чем заняться, можно он к тебе приедет, что-нибудь поможет, платье поносит, еще что-нибудь. Ну, вот так здорово, у вас такая дружная атмосфера, и ему полезно вообще, в принципе, окунуться вот в эти процессы, не только творчества, но и ответственности, обязанность какую-то функцию выполнить. Мне кажется, это очень важно в детях воспитывать, и особенно, когда это делают родители, а самое главное, что они понимают, если, допустим, вот у нас, ну, кассовые концерты, они понимают, что финансы, которые образуются в семье, это не просто вот родительский кошелек открылся, и там бездонное дно, вот я хочу вот это, а ты мне это не купил, ах ты какой плохой. Вот у нас этого в семье нет, потому что дети прекрасно знают, каким трудом, так сказать, зарабатываются в семью деньги. У нас дети прекрасно знают, как вообще, в принципе, это все происходит. И у меня даже вот Кристина один раз, она, помню, идет: ой, мам, какое красивое, там, не помню, платье или что-то ей понравилось, потом смотрит: о, цена, нет, дорого, нет, не надо мне это. То есть они оценивают уже нашего, и ей даже жалко там, допустим, потратить, даже, может быть, ей очень хочется, жалко потратить на это, потому что она знает, сколько труда нам, допустим, стоит вот это вот заработать или еще что-то. Есть очень такая уже взрослая оценка. Поэтому очень много качеств воспитывается в детях вот именно привлечение.
Они и прям понимают, да? Вот.
Мы проговариваем. Это не то, что вот вы у нас здесь побыли и сами делаете выводы. Мы проговариваем. Мы когда особенно едем, если на автобусе, у нас там дом на колесах есть, и мы вот едем на автобусе, и мы беседуем, и я вот всегда делаю какие-то выводы.
Прям
бременские наши
музыканты. Гастроли. Всегда мечтал о доме на колесах, но так и не понял, зачем он мне нужен.
А ну, мы вот видите, у нас...
Нет, у вас-то как раз другая история.
У нас это прекрасно подходящая, наверное, необходимая вещь, потому что у нас там есть раковина, где можно маленького подмыть,
да,
если
да,
вдруг
да,
произошло
да, да.
что-то в пути.
Понимаю, да.
Да. Это быстро накормить, не останавливаясь, не затрачивая время. Самый главный багажник, куда помещается наша декорация. Нам не нужно прицеп везти и так далее. То есть вот для нас это необходимая вещь, потому что мы не завязаны ни с каким транспортом. Мы выезжаем иногда в ночь, чтобы миновать пробки, потом удобно в нем нем же переночевать, много там спальных мест, мы помещаемся. Ну, конечно, не всем семейством, мы берем определенное там количество детей.
А обижаются кто-то, кого не взяли? Или они просто понимают, что, типа, нам в школу, а малыши с мамой?
Мы меняем состав.
Меняем состав.
Да, и, естественно, кстати говоря, у нас дети очень всегда хотят с нами поехать. И иногда бывает даже это такая некоторая мера наказания, если вдруг совсем да, что-то с учебой. А вот хорошо учиться, если вдруг там двойки или еще что-то не выполнится, ну куда-то сейчас, какие гастроли, нужно закрывать хвосты.
По поводу учебы. Я понимаю, что, наверное, у всех по-разному, но вообще как вы относитесь к необходимости музыкального образования именно такого? Не просто попеть с кухни в комнату, не просто собраться и за общим днем рождения.
И так хорошо, хотя бы.
Нет, это тоже здорово. А именно вот какое-то систематическое музыкальное образование.
У нас дети в обязательном порядке посещают хор, но им нравится, опять-таки, это воскресная школа, вот, им нравится, они изучают там нотную грамоту, так занимались фортепиано девочки. Ну вот мое общее мнение, малышей еще пока нет, но тоже я думаю, что у нас музыкальное образование будет им минимальное, основное, вот такое для общего развития дано, там дальше уже как-то выберет.
То есть не обязательно предпрофи?
Наверное, нет, но вы знаете, это настолько хорошая стимуляция нейронных сетей образования. Это мощная работа нашего головного мозга, как вот правильно сказала профессор Черниговская. Вы представляете, что происходит в голове у музыканта? Это же просто невероятная тренировка, когда одной рукой ты должен сыграть одно, это контроль, второй рукой другой, это какая многозадачность, сколько функций, задач выполнять. Здесь в ноты смотреть, сколько контроля, и руки, и пальцы, допустим, если на клавишных играть, это настолько. Плюс нервное окончание, мелкая моторика. Но здесь все в комплексе собирается для того, чтобы ребенок очень здорово развивался. Причем сама по себе музыка, в любом случае, это будет музыка классическая, ты не будешь играть там что-то такое, тролливали три ноты. Это музыка в большом диапазоне. Если музыкальная школа – это изучение все равно музыкальных произведений, которые, опять-таки, в большом диапазоне. Мы с вами предыдущий эфир, помните, говорили, можно, кстати, порекомендовать его переслушать.
Да, отправляем
очень,
вас.
Да, не будем повторяться, но это был очень интересный эфир о том, насколько важно, когда мы слушаем произведение, у которого достаточно большой диапазон именно по герцам, потому что наш мозг, он тоже развивается вот так. Мы не сажаем, так сказать, ребенка в манеж, в ограничении. Музыка, она прям делает прекрасные свои функции именно в развитии. Если можно, хотелось бы, да, действительно порекомендовать на этот счет послушать мнение Черниговской, ее замечательные лекции, потому что она раскрывает великолепно эту тему, и там все прекрасно становится на свои места. И память здесь развивается, и речь, кстати говоря, развивается, если у ребенка какие-то задержки, и дисграфия уходит. Лучше
да,
память у ребенка.
Если лепшесть, например,
да,
у человека.
Ну, опять-таки, не могу не сослаться на свой личный опыт, могу заметить, что у меня у ребенка, который немножечко там задерживался по развитию, в определенные причины, там аденоиды мешали и так далее, там были вот определенные причины этой задержки, да, и помимо того, что мы избавились от основной проблемы, все равно задержка она была, и вот именно музыка очень здорово мне вот прям дала такой прорыв. Она стала запоминать. Раньше вообще не могла три строчки выучить. Вот слезы, вот стихотворение не могла. Сейчас она учит Бородино, учит вот такие вот стихи. Я не могу сказать, что только музыка, конечно, да, что у нас очень много в семье разных моментов, но музыкальные занятия, я думаю, что это одно из таких очень хороших стимуляций.
У меня один из сыновей музыкант, и я никак не мог в свое время это все принять. Ну, как-то мне казалось это странным для мужчины, музыка, и как-то вот одно из самых таких для меня сложных было моментов, именно его самоопределение в музыке. Он закончил музыкальную школу сначала 7 классов, эти предпрофи, потом еще год отучился 8-й. Я даже после 9-го настоял на том, чтобы он пошел в IT-класс. Я все-таки надеялся, при том, что музыка это хорошо, музыкалку ты закончил, инструментом ты владеешь. Ну, я не говорил ему этого тебе достаточно. Но, может быть, ты все-таки какую-то серьезную профессию приобретешь, думал я про себя. Но когда мы с ним вынуждены были заниматься физикой, я понял, что с 28-го раза ему не дается второй закон Ньютона. Вот это вот F равняется M на A. Он понять не может. То есть он понимает, но вот когда вы сказали запоминание, я именно это вспомнил. Через месяц мы возвращаемся к теме опять. Я понял, что в голове ничего не осталось. Я, наконец, смирился.
Нет, ну, что касается математического склада ума.
Понимаешь, что есть две вещи, которые развивают ум.
Я тоже, например,
в
музыке...
Вот, музыка и математика.
Математики тоже очень плохо. Очень плохо. В уме считать для меня это пытка.
И я как раз тогда тоже, погружаясь в эту проблему, понял, что альтернатива развитию мозга, альтернатива математики, а у меня же с детства математику уже затем учить нужно, что она ум в порядок приводит, Михаил Васильевич Ломоносов. Вот, значит, как же привести ум-то в порядок? И тут я понял, что нет, оказывается, есть еще один замечательный способ, это музыка.
В любом случае, такой, наверное, итог, вердикт того, что музыка, она будет только в пользу. Неважно, до какого уровня она, так сказать, дойдет по желанию ребенка, как он дальше захочет идти. Но все-таки обратим внимание на то, что еще в истории, все-таки в дворянстве, да, все дети обязательно обучались
музыке. Давайте еще древнее.
Древняя Греция, да, это было обязательно. Не просто так, я думаю, что также наши предки, они понимали.
А спорт?
Спорт тоже. Почему? Это тоже замечательно. Вот вообще все в комплексе
вчера,
хорошо.
Вчера буквально, действительно.
Ну, каждому свое.
Участвовал в одной православной программе, и там принимали участие два сына покойного отца Михаила Васильева, который погиб, один из самых известных наших священников, погибших на СВО, ему присвоили название Героя России, и два его взрослых сына, они вместе со мной, ну и там еще были другие люди, принимали участие в одной программе. И когда их спрашивали, а вот какие у вас были правила, как вас в семье воспитывали и прочее, они сказали, что у них было два выбора без выбора. Первое — это то, что они могли выбрать, каким спортом они будут заниматься, то есть они не могли отказаться от занятий спортом. Это и называется выбор без выбора. Спорт будет. Но выбираешь ты. И второе, это был выбор без выбора, это как раз вот тоже музыка. Ты будешь заниматься в обязательном порядке музыкой, музыкальная школа, значит. Но ты можешь сам выбрать, что у тебя будет: скрипка, балалайка, фортепиано, хор, может быть, или еще что-то.
Прекрасно.
Такое.
Вот, кстати, тоже такая наводка для зрителей. Вот я считаю, это идеальное сочетание, потому что и физическая, и умственная нагрузка. Спорт — это замечательно.
Это тоже и волевые качества.
Конечно, да, это и волевые качества. Но каждому единственное свое. У меня, допустим, вот два сына, они тоже погодки старшие. И вот прям один, это он будет сидеть: мам, я таблицу Ньютона рисую, ему это нравится. Вот физика, хотя он еще не дорос до физики в классе, у него еще нет, пятый класс. Вот, но он зачитывается физикой и приходит и мне рассказывает про все эти законы, он их понимает, он мне объясняет: вот, мам, видишь солнышко, а вот видишь здесь...
А вы делаете вид, что вы тоже понимаете.
Да-да-да, совершенно верно. И, кстати, старшим и младшим помогает делать математику. Вот, такой вот гениальный мальчик, но при этом худенький. И любой спорт, он прям... Ой, а можно вот без меня? Вот у него настолько...
И как?
И прям вот тяжело ему это дается, ему прям через силу. Но у нас плавание, у нас все мы обязательно... ходим плавать.
Класс.
Обязательно. Вот у нас как бы вот через это. Ну, естественно, ему нравится там тоже зайти в спортивный зал, беговая дорожка где-то, велосипед очень любит. То есть я вот так сказать, и футбол. Футболом они еще занимаются, вот это тоже очень нравится. Ему нравится. Вот футбол нравится, а вот старший на год его, там наоборот, там вот такой вот парень крепкий, энергии, ну невероятно, ну все время: мам, давай я пропылесошу. Пап, с утра снег начинается, где Сережа? Нет Сережи. Куда смотрим, а он уже снег чистит. То есть ему самому нужен этот выхлоп энергии. Ему... Мне вот Андрей говорит: Андрей, Свет, ему нужно больше спорта. Ты посмотри, сколько в нем энергии. Ему нужно куда-то прямо ее выхлестывать. Но зато там выучи, пожалуйста, стихотворение, там нужно завтра задли. А сейчас, да, пошел учить. Ты начал учить? Нет, я тут вот сижу с понтиком играю. Нет, вот он будет миллион причин, лишь бы не сесть его не учить. Вот настолько он ленивый к учебе. Вот не нравится ему сидеть и что-то там учить. Он умный мальчик, но невнимательный. То есть вот он будет вот это вот за лени и 10 раз ошибется, хотя знает прекрасно, вот хорошо учится. Вот может на пятерку сосредоточиться, а вот за счет иногда вот того, что вот не его. И вот у меня уже тоже мой папа, дедушка, он говорит: нет, у него природа возьмет все равно свое, он будет где-то вот активно участвовать. Хотя сейчас у него, знаете, такой порыв. Мы съездили на гастроли, и он увидел, там, познакомился с батюшкой, который нас сопровождал, встречал. У него семья, тоже детки, супруга ждет 4-го. Он в селе восстановил храм, и он так интересно об этом рассказывал. У меня сейчас вот сын говорит: мам, а можно, а вот как ты думаешь, если у меня тоже жена, значит, будет матушка, я тоже хочу восстанавливать село, чтобы там вот, значит, это сам, восстанавливать какой-нибудь храм. Вот я чувствую у него энергию, ему вот он так загорелся восстанавливать какое-то село и быть батюшкой там, и чтобы все...
Ну, так это же здорово.
Это прекрасно.
Что может быть более интересное и высокое, чем быть священником? В свое время один из основателей, между прочим, и участников нашей радиостанции, не буду называть его по имени, который был, по сути дела, для меня крестным отцом, еще в конце 80-х, в самом начале 90-х, когда он узнал, что я хочу стать священником, а мы с ним вместе трудились какими-то интеллектуальными задачами, вопросами в школе, в науке. И он говорит, ну, зачем тебе это? Священник, это так скучно. Это, значит, ну, одно и то же каждый день. Это крестины, там, отпевание, венчание. Это не для тебя. Тебе нужно что-то более творческое, более интересное. Я так на него обиделся тогда, помню до сих пор. И после этого так мы с ним даже ни разу, вот уж 30 лет прошло, ни разу серьезно и не разговаривали, может, потому что я на него за это обиделся. Хотя что может быть более творческим? Невозможно, чтобы это надоело. Не может надоеть петь.
Да,
хотя
да,
ты
да.
поешь, казалось бы, да, не может надоеть служить божественной литургии. Поэтому, конечно, если он хочет быть священником, независимо от того, астенического он типа или наоборот, найдется для него работа в церкви священник. У нас есть священники, которые победители каких-то там региональных турниров по гиревому спорту. Есть такой батюшка, я знаю. А есть такие батюшки, которые там не то что муху не обидят, а не поймешь, на чем душа держится. Даже в одном храме могут быть два таких совсем разных священника по энергетике, что называется. И поэтому... Это здорово, эти мысли вы в нем, конечно, поддерживаете. Мне кажется, толкать к священству не нужно никого.
Нет, нет,
но
сам,
если такие мысли есть,
на
то
примерах. Вот здесь тоже такой
поддерживать
момент.
Их было бы
на
здорово.
Примерах. Вот мне очень нравится, когда у детей возникают примеры, и хочется тоже обратиться, показывайте примеры. Примеры. Вот он увидел пример такого священника, сразу на себя это примерил. Да. Так мне это прям вот все, ему это зашло. Допустим, сейчас. Я не знаю, как в жизни сложится, но я тоже в свое время встала рядом с Монсеррат Кабалье на одной сцене. Помните, я рассказывала,
да,
второй
да,
мой
да,
выход
да,
на
да.
сцене. И все. И вот теперь это тоже переросло в профессию. Вот очень здорово, прекрасно, когда у детей есть хорошие, замечательные примеры.
И когда они не боятся ставить перед собой высокие цели, казалось бы, может быть, труднодостижимые, но дорогу осилит идущий.
Да, совершенно верно.
Давайте, дорогие радиослушатели, послушаем с вами одну из композиций Светланы «Аве Мария».
Шуберта.
Шуберта. Итак, Шуберт «Аве Мария».
Свет, еще несколько слов по поводу того, как вот у вас есть особые же дети, да, Сонечка, как она вообще вписывается в ваш дружный коллектив?
Ну, мне кажется, вот, не знаю, я так люблю вот все, что с нами вокруг происходит, и так люблю семью нашу вот всем сердцем, всей душой, поэтому мне кажется, Сонечка, она, это такая прям важная частичка звено этой семьи, и мне кажется, даже без нее... Но это было бы по-другому. Я не знаю, как было бы без него. Наверное, мы тоже были бы счастливы. Но то, какое вот мы сейчас испытываем счастье, радость, в любви, в которой сколько она дарит нам света, сколько вот это взаимодействие, я вижу, радуюсь. Мне это очень нравится. И такое важное звено в нашей семье, Сонечка. Вообще на ней очень многое всего строится. И еще разочек, ну вот буквально хотела бы все-таки сказать, адресую тем родителям, которые, может быть, сомневаются, может быть, они рассматривают приемное родительство там особого ребенка, но не могут решиться, или как-то у них стоит какой-то свой определенный барьер. Может быть, ждут сейчас во время беременности и вот, может быть, узнали, что ожидает особого ребенка. Знаете, вот я могу сказать просто по своему опыту, по нашей жизни. Сонечке уже 9 лет, это уже достаточно большой опыт. Большая семья тоже у нас достаточно долго уже, да, вот сформирована. Я могу сказать, что присутствие особого ребенка в семье, там, где есть еще дети, это не только для нее, для особого ребенка счастье, потому что, конечно, эти дети, они все равно ее любят очень, потому что это их сестра, это не просто там вот как-то даже кто-то, они учатся видеть разное в этом мире. Этому невозможно, наверное, вот научить просто взять ребенку и объяснить. Ты знаешь, вот есть люди, дети особые. Невозможно. Это вот можно только соприкоснуться с этим. И вот это сострадание происходит в душе само собой. Это только пережив опыт, наверное, возможно, вот так столкнувшись с этим. А если это сталкиваешься в семье, это родной твой человек, то это совершенно другое восприятие своей жизни, потому что ты не понимаешь, насколько все по-разному, неоднозначно. И принятие воли Божией тоже. Это совершенно вот тоже другое, потому что все-таки каждый ребенок рожденный, это все Господь не просто так нам посылает. И я могу сказать, конечно же, вот именно Сонечка для всех остальных деток в семье имеет огромную роль именно в воспитании. Воспитание их чувств, воспитание их сердца. Я вижу, как их сердце работает на любовь каждый день. Я не знаю, чем бы я еще могла бы это стимулировать, потому что ей все равно все время нужна где-то помощь. Это опять-таки чувство ответственности, потому что за ней постоянно есть присмотр, она не находится там где-то в комнате, потому что она обязательно там возьмет, что-нибудь там нарисует еще. Вот, ну, есть креативная, она очень креативная, вот ей нравится креативить, так сказать. Поэтому все равно она там ничего такого опасного, наверное, не случится.
Ну, даже когда дети не особенные, для родителей самое страшное. Ну, как, бытует, как это маленькая. Когда они креативны.
Да, она как маленькая, поэтому за ней нужен присмотр, вот это чувство ответственности за ней, это чувство сострадания, невероятное чувство любви во что вот это не стало, это отсутствие все равно, ну вот, не побоюсь этого слова, брезгливости в плане вообще вот других особенностей. Ты уже в семье проживаешь некоторые моменты, и в мир я просто вижу, что дети, они растут добрыми. И вот эти чувства очень в большом количестве тренирует Сонечка. И я вижу, что это огромная радость, это огромная помощь мне как маме. А что нам нужно сделать? Нам же не обязательно из детей вырастить, обязательно там математику, физику, чтобы все в космос
летели. Ни в коем случае.
Самое главное, чтобы у них сложилась жизнь хорошо, чтобы они были с Богом. Вот для меня это очень важно. Я очень хотела бы, чтобы они продолжали вот именно такой путь вели. И я очень хотела бы, чтобы они были добрыми людьми.
Завидны у вас женихи и невесты, я бы так сказал. Да, главным таким критерием, когда какая-нибудь девушка приходит и спрашивает: батюшка, вот я там сомневаюсь, вот молодой человек делает мне предложение, я вот вроде как и люблю его, и то, и сё. Вот, я всегда задаю один и тот же вопрос: он добрый или недобрый? Если он говорит: да, он добрый, ну давай, все остальное не так важно. Бедный, там умный, еще креативный, все остальное может быть не так важно. Почему-то для меня это какой-то внутренний такой флажок, по сути дела, определяющий.
Вы знаете, я однажды тоже вот была у старца, и он сказал, он говорит: воспитывайте в детей доброту. И мне это тоже настолько вот как-то откликнулось, я давно это вот слышала. Но периодически, когда я вижу в них неравнодушный, горящий взгляд доброты, тепла, любви по отношению к людям, братьям, сестрам, ко всем, да, вот вокруг и всякому делу, когда они делают это с отношением, у меня вот такая радость в душе, что вот оно вот так складывается, что они вот сейчас, единомоментно, я не знаю, как в жизни сложится, они испытывают это чувство.
Ну, наша передача подходит к концу, и нам надо еще рассказать вот о чем. У нас сейчас на дворе начало зимы, и я знаю, что в прошлом году вы делали большой рождественский спектакль, большую сказку. Что в этом году? Какие планы?
В этом году мы вновь делаем прекрасную рождественскую сказку в преддверии канун Рождества, который пройдет 24, 25, 26 декабря. Называется «Рождество в Музыкаландии». Мы немножко повторим по сценарию прошлую сказку, но мы ее видоизменили и, так сказать, раскрасили уже в новые краски. И она представит в новом формате. И в новом зале мы играем в лайф-арене. Это находится в районе Сколково, МЦД, станция Сколково. Потому что зал еще не совсем известный, он новый зал. Вот поэтому я хотела расшифровать, где он находится. Одинцовский район, рядом с МКАДом. Легко доступное рядом метро, большая парковка, поэтому будет удобно. Вот, 24, 25, 26 декабря я с радостью всех приглашаю. Вы можете зайти на наш сайт музыкаландия.рф и полностью ознакомиться со всем содержимым.
И билеты можно купить.
Да, и билеты можно купить. Я с радостью приглашаю. Это сказка о добре. Это сказка, которая основана на классической музыке. Она как раз сформирована, я ее сама сочинила для того, чтобы в детях формировать вот те самые чувства. Проверено на детях,
проэкспериментировано. Дети помогали,
да. Да, дети помогали. Там в одном спектакле солисты Мариинского театра, Большого театра, также вот ведущие солисты и замечательные народные артисты, даже несколько рекордсменов из книги рекордов Гиннесса помимо меня, еще будут люди. Каждый человек – это диковинка. И прекрасно, и, конечно, много интересных эффектов мы в этом году придумывали. У нас волшебник даже полетит над зрителями.
Ничего себе.
Вот, да. Но он во сне появляется. Никакого волшебства, никакой магии. Да-да-да, мы все продумали очень детально. Дед Мороз тоже будет, но он приходит гость. И прошу заметить, в многодетную семью, где 8 детишек. Вот, мне бы хотелось тоже это немножко популяризировать, чтобы дети видели в сказках, что большая семья – это очень здорово, прекрасно. И что большая семья – это норма.
Спасибо.
Когда они
большое,
видят в сказках, да. Это норма.
Спасибо, Светлана.
Приглашаем.
Ждем всех вас. И давайте мы, прежде чем попрощаться, послушаем еще одну вашу композицию «Святая ночь».
Это именно то самое произведение, которое звучит в конце. У нас на видеоэкранах пойдут волхвы к звезде, потому что мы как раз готовимся к Рождеству Христову. И после великолепной речи мамы, то, что сегодня Христос рождается, явил нам свою великую любовь, и только человек с чистым сердцем, как у ребенка, сможет войти в небесное царствие. Раздастся звук колоколов. Эту звонницу мы специально сами отлили колокола вот именно в тональность этой песни. И под звук колокольного перезвона мы сможем исполнить эту песню. Все герои сказки поют «Святая ночь». Я предлагаю ее сегодня заранее послушать.
А мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях была Светлана Феодулова, самый высокий голос в мире по версии книги рекордов Гиннесса и многодетная мама. Спасибо, Светлана.
Спасибо вам.
Храни вас всех Господь. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.